Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вас приветствует коллектив исторических аудиолекций. Фамилия моя Дручинин, зовут меня Сергей. И тема нашей с вами сегодняшней встречи – это так называемая эпоха застоя, которая относится период руководства партией и советским государством, такого человека, как Леонид Ильич Брежнев и его, в общем-то, ближайших коллег. Но, однако же, здесь существуют различные подходы. Относить ли все правление Брежнева к периоду застоя, или застой это вот конкретно, может быть, середина 70-х, начало 80-х, а вот первые 10 лет руководства Брежневым, 5 или 10 лет, это не застой. И относительно к застою, там, может быть, когда началась война в Афганистане, также можно сказать, что застой прервался, потому что до тех пор, до сих пор Советский Союз в такие крупные вооруженные конфликты не вмешивался. Все-таки события в Чехословакии — это немножко иное. Ну, мы с вами будем условно придерживаться той версии, скажем так, по которой весь период Брежнева – это некая эпоха застоя. Я считаю, что, в общем-то, такая точка зрения, она также имеет вполне право на жизнь, потому что, несмотря на то, что можно подразделить на различные периоды вот брежневское правление, все равно основной его приметой стало некое консервирование советского строя, то есть попытка, так сказать, подморозить, такой победоносцевский подход, как победоносцев говорят, что надо, мол, подмораживать Россию там постоянно. Ну, это подмораживание, кстати, ни к чему не привело хорошему для Российской империи. Не привело это подмораживание ни к чему хорошему, ни для Советского Союза. Вот брежневское время — это период этого подмораживания. Были попытки реформ, преобразований, причем я не согласен, что здесь вот именно там реформы 60-х годов, нет, там и в конце 70-х были попытки реформ, там и различные постановления выходили о том, как по-новому там что-то в экономике делать, но все это было фрагментарно. Эти все изменения, попытки преобразования, реформирования, все это не выходило за пределы все равно марксистских догм и уже к тому времени сложившихся советских партийных государственных традиций. Все равно это оставалось, точнее сказать, не имело прорывного характера. Вот эта вот отдельно взятая реформаторская деятельность каких-то отдельно взятых людей на каком-то отдельно взятом направлении все равно ничего особенно не менялось. Да, конечно же, произошли по сравнению с ленинско-сталинским союзом и с хрущевским союзом определенные изменения, которых мы скажем, конечно же. Но если в общем и целом их можно сформулировать, то это, наверное, выглядит так. Усталость. Усталость. А советский строй с самого своего появления заставлял людей бесконечно вкалывать, и притом за копейки. Без какой-либо отдачи. Не, ну, была отдельная отдача для там очень-очень маленькой группы лиц в масштабах населения всей страны. Для них там какая-то была отдача. Для всякого рода академиков там и прочих персонажей там. Каких-нибудь известных театральных артистов, ну и прочие вот этой шушеры. Для них были там... Почему я здесь называю шушерой? Ну, потому что... Потому что в то время там и артисты эти известные, и академики, большой был среди них процент людей, которые совершенно были лишены какого-либо морально-нравственного стержня. Если в науке, то это, конечно же, такие люди, как Лысенко и группировавшиеся вокруг него ученые, то есть это фактически лжеученые, шарлатаны. Но если говорить это про артистов, ну что, когда человек воспитанный там еще в дореволюционной театральной школе сидит на камеру и читает стих Маяковского, что мы учили там диалектику не по Гегелю, а когда от буржуев под пулями бегали, а они от нас тоже бегали, ну это же и богу смешно. Это смешно. Писатели то же самое. Да, конечно, были в тот период и талантливые писатели, но большинство тогдашней литературной элиты, которая имела все, квартиры, машины, пайки, дополнительные деньги, все, все, чего не было у простых людей, ну, они тоже писали просто бесконечные восхваления в адрес партии, революции, Ленина, Сталина и так далее и тому подобное, советского строя. Вспомните, ну, сколько было отличных произведений, написано вот в период с 20-х там, по 60-е годы. Ну, по пальцам можно пересчитать. По пальцам пересчитать. Тот же Михаил Шолохов, но если «Тихий Дон» еще можно отнести вполне к произведению выдающемуся, то «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», но это уже совершенно не тот уровень. Если брать творчество Алексея Николаевича Толстого, ну, оно тоже в высшей степени тенденциозно. Поэтому вот какая-то элита из говорунов, артистов, всяких там писателей, академиков, среди которых, может, и были талантливые люди, достойные были, ну, среди... Особенно, в частности, среди ученых, конечно же, их много было. Но на первых ролях тогда были именно приспособленцы, бездарные, бесталанные люди. Ну, или вообще лишенные каких-либо качеств, каких-либо умений самостоятельно мыслить, там, не прогибаться под изменчивый мир, как поет один известный украинский музыкант. Ну, вот, соответственно... Такими качествами эти люди не обладали. Остальные, вот за исключением этой элитной группы, должны были постоянно жить в условиях висящего над ними дамоклого меча. Опоздание на 20 минут на работу в ГУЛАГ. Собрал мерзлую картошку на колхозном поле. ГУЛАГ. Что-нибудь не так сказал, не так сделал. Там это газетки, вот, как Солженицын описывает, портной газеты использовал там для выкроек, и иголки вставлял там, портрет Сталина был в этой газете. Все, ГУЛАГ. Какая-нибудь там опечатка при издании какой-нибудь книги, газеты, ГУЛАГ. Неисполнение плана, ГУЛАГ, ну не для рабочих уже, а для их руководителей, которые тоже тряслись, как-нибудь отошли от постоянно меняющейся так называемой генеральной линии партии, ГУЛАГ. Допустим, статистиков советских репрессировали в 37-м, потому что результаты переписи Сталину не понравились. То есть все время над людьми висел вот этот дамоклов меч психологический, раз, а во-вторых, это вот эта бесконечная работа, когда человека не просто заставляли работать, или его нужда, обычно в нормальном государстве человека заставляет работать именно нужда. Желание иметь какие-нибудь средства к существованию. Ну, или какой-либо душевный порыв, какая-либо предрасположенность вот, выполнять ту или иную деятельность, это нравится человеку. В советском государстве все были обязаны работать. Не просто работать, а вкалывать, перевыполнять какие-то нормы, выдуманные какими-то идиотами там в госплане, неизвестно откуда с потолка взявшими эти цифры. отдавать половину своей зарплаты на нужды так называемого государственного займа для обороны СССР. И все это десятки лет продолжалось. Плюс ко всему, конечно же, ограничения. Нельзя сменить работу. Нельзя просто так уйти ни с завода, ни из колхоза без разрешения руководства этого завода или этого колхоза. То есть это крепостное право, причем и для рабочих, и для крестьян. И потом, конечно же, тотальное отсутствие политических свобод, естественно. То есть никакой самоорганизации, ничего. То есть вечная жизнь по приказу. И люди ото всего от этого. Ото всего комплекса вот этих проблем, начиная там от вопиющей несправедливости и заканчивая вот этой каторжной адской работой, люди просто устали. И к брежневским временам эта усталость проявила уже себя вовсю. И поэтому, в общем-то, Леонид Ильич тоже стал символом этой усталости. Нельзя сказать, что он и его коллеги отдавали все себя работе, все свои силы, что они руководили, находились на высших постах партии и государства, исповедуя какие-то высокие идеи, высокие принципы. Да нет, для них эти места были просто источником для обогащения и все. Источником для хорошей жизни. Конечно, это их в какой-то мере нельзя сравнить, там, допустим, с олигархами, с теми же самыми, потому что у них там вроде как на счетах ничего не осталось. Может, где-то, правда, на Западе и осталось, кто его знает. Но вроде как ничего у них не было там, ни собственности. Ну а зачем собственность после смерти? Эти же люди сидели на своих местах пожизненно и отправлялись прямо, так сказать, со своего кресла там генерального секретаря ЦК КПСС или секретаря, или там еще какого-нибудь председателя там Совета Министров, прямо в могилу уже отправлялись. Ну, кто-то на пенсию выходил, чтобы дожить там несколько лет. Ну, а зачем все эти там проститутки, дорогие шмотки, дорогая жратва? Ну, для чего это все после смерти-то? После смерти этого не нужно. Поэтому можно сказать, что они чем-то, так сказать, напоминали вот эту самую плутократическую буржуазию, которую они обвиняли вообще во всех смертных грехах. Вполне можно провести такое сравнение. Ну, не было у них ничего своего, но жили они так же. А то, что это не осталось там их каким-то потомкам, потому что не было частной собственности там и всего остального, ну, а кого это колышет? Это на Западе людям интересно это, а здесь что? А после нас хоть потоп, такой принцип исповедовался, поэтому... И, естественно, особых усилий для того, чтобы как-то вывести Советский Союз из того тяжелейшего положения, в котором он оказался, а его тяжесть, она, может, тогда поначалу и не была так сильно видна простым гражданам, но она уже существовала. То есть это тяжесть промышленности абсолютно не, и науки абсолютно неэффективна. Абсолютно неэффективна. Эта нужда заставляла все больше и больше с каждым годом, вот как раз при Брежневе этот процесс начал вовсю усиливаться, все больше и больше продавать за границу нефти. Неэффективное сельское хозяйство приводило к тому, что с каждым годом приходилось все больше и больше закупать зерна. Политика мировой революции, у нас, кстати, бытует точка зрения, навязанная сталинистами, что, мол, якобы в середине 30-х или в каких-то там в конце 20-х Сталин победил троцкистов и отказался от теории мировой революции. Он от нее не отказался, с чего взяли. Он не отказывался, не отказывался ни Хрущев, ни Брежнев, ни даже Горбачев. Ни даже Горбачев не отказывался. Еще в 90-м году западные компартии получали миллионы долларов от советского там этого руководства на свою деятельность. А военные советники Советского Союза служили в Йемене, в Эфиопии и в других странах вот этого так называемого не социалистического лагеря, а более правильно сказать. Ну, а вообще можно отнести их и к социалистическому лагерю вполне. Но это не уже не в странах Варшавского договора, скажем так. То есть все равно курс на мировую революцию был до самого конца. Ну вот как в таких условиях выживать, когда все было напрасно? Индустриализация напрасно, промышленные товары фуфло. Коллективизация напрасно, сельское хозяйство неэффективно. Для чего все это? Конечно же, если бы в советском руководстве были люди более-менее соображающие, как они нашлись в китайском руководстве, при Дэн Сяопине, ну, они могли бы попробовать что-нибудь действительно поменять по-настоящему кардинально. Горбачев до этого дошел слишком поздно. В середине 80-х уже поздно было менять что-либо. В середине 60-х можно было попробовать еще. Можно было попробовать, какие-то шаги были сделаны на этом пути. Но все это, как у нас любят говорить, оказалось нереформируемой эта советская система, просто нереформируемой. Ну и еще раз скажу, особых усилий для ее реформ, в общем-то, и не прилагалось. Ну какие усилия, когда лучше полежать на даче, поспать, ну я имею в виду на даче правительственной, съездить куда-нибудь в Гагры, покупаться в море, поплавать, отдохнуть, потом помахать ручкой на параде, посидеть на концерте в честь Дня милиции или в честь еще чего-нибудь. Хорошая жизнь. Почему бы и нет? Вот так понимали советские руководители свою тогдашнюю суть. Ну, совершенно очевидно для любого грамотного человека, что такие люди и не имеют права называться руководителями, в общем-то. Снятие же Хрущева в 64-м году, несмотря на то, что было неожиданным для, условно говоря, простых людей, не вызвало недовольства в стране. Широким слоям населения Хрущев, в общем-то, можно сказать, надоел. В Советском Союзе произошла так называемая десакрализация власти. Можно сказать, что Никита Сергеевич Хрущев лишил власти ореола недоступности, признания за ней высшей мудрости, которая прежде признавалась за ней большинством граждан страны. Хрущев, внешне выглядевший простоватым, даже для кого-то дураковатым, тем не менее разрушил психологические барьеры, которые отделяли и защищали власть от критики и насмешек. И разрушил именно вот этой своей простоватостью, дураковатостью, эпатажностью, как раз-таки. Став героем множества анекдотов, Хрущев уже не воспринимался ни мудрым, ни страшным. А скорее начинал раздражать. Ему перестали верить и не хотели поддерживать. Спустя месяц после отставки Хрущева в ноябре 64-го состоялся пленум Центрального комитета КПСС. На нем с докладом об объединении промышленных и сельских областных краевых партийных организаций и советских органов выступил Подгорный. Он подверг критике хрущевские реформы, подчеркнул необходимость вернуться к принципу построения партийной организации по территориально-производственному принципу. На пленуме было покончено со всеми хрущевскими реформами партаппарата. Прежде всего был восстановлен так называемый территориально-производственный принцип построения партийных организаций и их руководящих органов. Выстраивалась вертикаль: Центральный комитет, обком, райком. Каждый из этих органов обладал всей полнотой партийной власти на своей территории, в республике, в крае, в области, в городе или в районе. И было воссоздано нижнее, пожалуй, самое массовое звено партийного аппарата. Парткомы производственных колхозно-совхозных управлений были преобразованы в сельские райкомы партии. Произошло также восстановление прежних советских, комсомольских и профсоюзных учреждений. С усилением можно отметить, что с усилением роли так называемой партийной вертикали Центрального комитета, вернее, простите, партийной вертикали, выглядевшей таким образом: Центральный комитет, обкомы, райкомы, такая пирамида. Ликвидация двусмысленного разделения обкомов и райкомов на сельские и промышленные, восстанавливался контроль партии над экономикой. Стало ясно, что время совнархозов, советов народного хозяйства с их широкими полномочиями стремительно уходит. В сентябре 1965-го на пленуме Центрального комитета было объявлено о прекращении существования совнархозов и восстановлении отраслевых министерств. Это означало, помимо прочего, возвращение прежней роли столичной бюрократии в системе государственного управления. Партийный аппарат по всей стране и столичная бюрократия стали теми группами, которые непосредственно выигрывали от устранения Хрущева и вот этих реформ коллективного, так называемого коллективного руководства во главе с Брежневым. В результате восстановления прежних институтов власти и ликвидации хрущевских нововведений неизбежно вставал вопрос об учрежденном комитете партийно-государственного контроля. И вскоре после снятия Хрущева Брежнев постарался избавиться от этой структуры. В повестку уже подготовленного пленума ЦК КПСС за 4 дня до его открытия был включен один вопрос. Дополнительно рассмотреть на очередном пленуме ЦК вопрос о преобразовании органов партийно-государственного контроля в органы народного контроля. Поручить выступить на пленуме по этому поводу товарищу Брежневу Леониду Ильичу. 6 декабря 1965-го пленум открылся. Брежнев сообщил его участникам, что президиумом Центрального комитета внесено предложение включить дополнительно в повестку пленума вопрос о преобразовании органов партийно-государственного контроля и организационные вопросы. Ну, а остальное уже, в общем-то, было делом политической техники. Так появились органы народного контроля. Ну, кстати сказать, они, хотя и не имели особой значимости, тем не менее могли решать кое-какие задачи, кое-какие проблемы отдельно взятых производств, учреждений. И также имели относительную независимость от Центрального комитета. Первые шаги нового руководства Советской Компартии подтверждали такую эдакую закономерность отечественной истории. Каждая смена первых лиц советского государства начиналась с критики нетерпимого положения, сложившегося в сельском хозяйстве, и обещаниями скорого решения продовольственной проблемы. А заканчивались предложениями о нормировании продовольствия и призывом к экономии хлеба. Так было с продналогом и НЭПом при Ленине, всеобщей коллективизацией при Сталине, сентябрьским пленумом 53-го и подъемом Целины при Хрущеве. Брежнев здесь не стал исключением. В марте 65-го года Брежнев выступил на пленуме Центрального комитета КПСС с большим докладом о неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР, в котором дал весьма нелестную оценку состояния сельского хозяйства страны. По существу он констатировал провал сельскохозяйственной политики. По контрольным цифрам, валовая продукция сельского хозяйства в течение 7 лет должна была вырасти на 70%. Это в 7 лет, это с 59 по 65. На самом же деле за эти годы она увеличилась только на 10%. Сельскохозяйственное производство фактически топталось на месте. Статистика свидетельствовала о глубоком кризисе в этой отрасли хозяйства. Среднеурожайные зерновых в 58-64 годах составляло 10-11 центнеров с гектара, а в неурожайном 63-м году 8,3 центнера. Снизилось и производство зерна на душу населения. В 13-м году было произведено в пересчете на одного человека 540 килограмм, в 58-м 651 килограмм, а в 63-м 573 килограмма зерна. В докладе на пленуме Брежнев назвал три основные причины, которые, по его мнению, предопределили отставание в этом секторе экономики. Волюнтаристские методы управления, игнорирование экономических законов развития социалистического хозяйства. Огромные задачи, поставленные перед сельским хозяйством и не подкрепленные экономическими мерами, в частности ценовой политикой. Низкий уровень культуры земледелия, отсутствие государственной политики, повышение плодородия почв. Такие вот причины Брежнев назвал. Проанализировав состояние сельского хозяйства, пленум Центрального комитета принял решение снизить план закупки зерна на 65-й год с назначенных прежде 4 миллиардов пудов до 3 миллиардов 400 миллионов пудов, то есть на 600 миллионов пудов. И определить этот план как неизменный вплоть до 70-го года. Стабильный план должен был облегчить условия хозяйствования и избавить сельских жителей от предыдущих шараханий в период Хрущева. Одновременно предполагалось поднять закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. Пшеницу, рожь, гречиху, скот. Закупочные цены выросли значительно. Так, на все виды скота они устанавливались надбавки к ценам от 10 до 100%. Вводилось и экономическое стимулирование роста сельскохозяйственного производства. За пшеницу и рожь, закупленные сверх плана, государство выплачивало надбавку к ценам в размере до 50%. Предусматривался значительный рост инвестиций в сельское хозяйство. На восьмую пятилетку в 65-70 годах сельское хозяйство и связанные с ним отрасли, в том числе производственные объекты, технику, развитие энергетической системы села, мелиорацию, было запланировано вложить 71 миллиард рублей. И был взят курс на создание крупных специализированных хозяйств, молочно-товарных, свино- и птицеводческих, зерновых. Брежневское руководство, надо здесь сказать, не первым заговорило о необходимости инвестирования в сельского хозяйства, ведь эта отрасль все более и более превращалась в дотационную. Затратный же характер сельского хозяйства еще более усилился вследствие принятия широкой программы мелиорации. Эта программа, утвержденная на майском пленуме ЦК КПСС 1966 года, предполагала огромнейшие вложения до 10 миллиардов рублей. И прежде всего в экономику республик Средней Азии, а также областей и краев юга России на строительство ирригационных сооружений, создание новых орошаемых сельскохозяйственных угодий, осушение заболоченных территорий, Амбициозные проекты переброски воды северных рек на юг в степи и пустыни Казахстана и Средней Азии. Эти мероприятия, как правило, проводились государственными учреждениями, специально созданными органами управления и подчиненными им мелиоративными строительными предприятиями, которые не были заинтересованы непосредственно в конечном результате своей деятельности, но зато нуждались в постоянных заказах и государственном финансировании. Деньги, первоначально предназначавшиеся для села, фактически уходили мимо него. В свое время Хрущев, еще в 1964 году, выступая на февральском пленуме ЦК, заявил о необходимости совершенствования оплаты труда в целях стимулирования роста производства. Он тогда сказал, что меры, направленные на подъем сельского хозяйства, имели неожиданные социальные последствия. Но наиболее значительными... Простите, пожалуйста. Я немножко заговорился. Итак, наиболее значительными мероприятиями при Брежневе по поддержанию сельского хозяйства стало введение гарантированной оплаты труда для колхозников. Постановлением Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР о повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства, это так называлось это постановление, было рекомендовано ввести с 1 июля 1966 года гарантированную оплату труда колхозников, исходя из тарифных ставок рабочих совхозов. Это действительно гарантировало оплату независимо от конечного результата хозяйственной деятельности. Укажем в этой связи, что в 1962 году в растениеводстве, где оплата производилась в основном за объем выполненных работ, в общем-то оплата за продукцию составляла только от 4 до 6% от общего заработка рабочих совхозов. Таким образом, заработная плата колхозников меняла свою суть, превращаясь скорее в форму социального вспомошения. И таким образом колхозник, в общем-то, отчуждался от результатов своей деятельности. Были также сняты наиболее одиозные ограничения, препятствующие развитию личных подсобных хозяйств колхозников, рабочих и служащих. Более того, в середине 60-х годов в официальной пропаганде появились публикации, защищавшие экономическую целесообразность подсобных хозяйств. Но, однако, использовать личные подсобные хозяйства для решения общегосударственных задач, как это удалось советскому руководству в середине 50-х годов, 10 лет спустя оказалось нереально. Благие намерения властей уже не верили, и желающих воспользоваться льготами, предоставленных личным хозяйством, оказалось очень мало. Также в годы вот этой восьмой пятилетки предпринимались попытки и экономического реформирования. Тогда определенные, в общем-то, происходили дискуссии. И главной их темой было повышение эффективности социалистического производства. Необходимо отметить, что тогдашнее вот это социалистическое производство достаточно сильно отставало от производства в странах так называемого капиталистического лагеря. В частности, к началу 1963 года в Советском Союзе было 2,5 миллиона металлорежущих станков. Больше, чем в Соединенных Штатах. А к концу 1963 года Советский Союз обогнал Соединенные Штаты по общему количеству станков. Однако в Советском Союзе значительная часть этой техники использовалась во вспомогательных, то есть ремонтных, инструментальных и других службах.
а металлообрабатывающая промышленность СССР характеризовалась высокой трудоемкостью вспомогательных работ, низкой производительностью труда и невысоким уровнем квалификации рабочих. Это, кстати, я не от себя выдумываю. Такие публикации, как, например, вот статья «Интенсификация промышленного производства» под за авторством Хейнмана, в общем-то, это все публиковалось еще в 64-м году, между прочим. В официальных советских изданиях. Накануне принятия нового пятилетнего плана на 65-70 год в прессе развернулась оживленная дискуссия о путях развития советской экономики, в центре которой оказалась статья академика Немчинова «Социалистическое хозяйствование и планирование производства». Прежде всего, предполагалось изменить порядок планирования, при составлении народно-хозяйственных планов идти не сверху, а снизу, от предприятия, которое должно было дать свои предложения по плану. План должен был стать не столько заданием, сколько заказом. Основное и главное, писал Немчинов, состоит в том, чтобы механизм планирования сомкнуть с системой хозяйственного расчета и системой общественных фондов предприятий. Необходимость реформирования экономики сознавалась и высшим руководством Советского Союза. На сентябрьском пленуме Центрального комитета КПСС 65 года с докладом об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленности, промышленных предприятий выступил председатель Совета министров СССР, член Политбюро Косыгин. В докладе содержались призывы к пересмотру системы управления, отказу от совнархозов и восстановлению отраслевого принципа управления. Косыгин уточнял, что речь идет не о восстановлении до совнархозовской, вот этой, до хрущевской системы министерств, а о сочетании централизованного руководства с расширяющейся оперативно-хозяйственной самостоятельностью предприятий. Главным показателем для промышленных предприятий должен был стать объем выпускаемой продукции. В докладе встречались такие понятия, как рынок, прибыль, эффективность капитальных вложений. Хотя советская экономическая реформа и предусматривала значительное расширение сферы низового планирования, скажем так, на уровне предприятий и хозяйственных объединений, это ни в коей мере не означало отказ от централизованного планирования, задачей которого оставалось установление основных направлений, пропорций и темпов экономического развития. В 1965 году был осуществлен переход от территориального к отраслевому принципу управления. 2-3 октября 1965 года были созданы 11 общесоюзных министерств СССР и 17 союзно-республиканских промышленных министерств. А к концу 1975 года промышленных министерств станет 35. Сентябрьский пленум Центрального комитета 1965 года дал старт экономической реформе. В первом квартале 1966 года на новую систему было переведено 43 предприятия, во втором еще 200. В том числе 180 союзного и союзно-республиканского подчинения и 20 республиканского подчинения. Переводили прежде всего те предприятия, где был достаточно высок уровень рентабельности. Поэтому реформа началась в легкой и пищевой промышленности. Но, однако, проведение реформы натолкнулось на противоречие между экономическими закономерностями и политическими установками. Уже с первых шагов реформы стали очевидны несообразности с ценообразованием. Действующая ныне система цен пришла в явное противоречие с современной степенью развития советской экономики, писал председатель Госкомитета Государственного комитета цен при Госплане СССР Ситнин в журнале «Коммунист», в официальном издании, кстати. Он указывал, что из-за неоправданно низких цен на уголь, железную и марганцевую руды устанавливаются заниженные цены на металл. Отсутствуют экономически обоснованные уровни рентабельности отдельных отраслей промышленности, предприятий и изделий. В условиях действовавшего ценообразования угольная промышленность была убыточна. В 1964 году убытки угольной отрасли составляли 16%. И в то же время в ряде отраслей, связанных по преимуществу с военно-промышленным комплексом, действовал неоправданно высокий уровень рентабельности. В частности, приборостроение давало прибыль 50% к производственным фондам. В пищевой промышленности были убыточны для государства все производство и переработка мяса. На грани убыточности находились молочные и рыбные отрасли. В группе тяжелой и добывающей промышленности прибыльными были нефтяная, газовая отрасль и ряд отраслей машиностроения. Ситин предлагал ввести новую систему цен, которая преодолеет и ликвидирует убыточность отдельных отраслей производства и обеспечит необходимую рентабельность всем отраслям. Так, средний показатель прибыли в угольной промышленности с введением новых цен составил бы 7,5% к производственным фондам. В черной металлургии этот показатель должен был подняться с 8% до 15%. В машиностроении, ну, в силу ряда причин, средний уровень рентабельности предусматривался меньше 15%. В химической промышленности он снизится с 20% до 15%. Новая система цен должна была вступить в действие с 1 июля 1967 года. Это вот председатель комитета цен Ситнин опубликовал все это в журнале «Коммунист» в статье «Хозяйственная реформа и пересмотр оптовых цен на промышленную продукцию». Это в 1966 году в 14 номере. Вот. И с 1 июля 67-го, уже следующего за годом опубликования этой статьи, должен был быть утвержден новый порядок вот, ценообразования. Но, однако, такие предложения натыкались на партийную установку неизменности цен, за которой скрывалось партийное понимание важности отраслей и их влияние на решение насущных задач страны. Поэтому отрасли, связанные с военно-промышленным комплексом, пользуются приоритетом, а легкая промышленность остается на периферии экономической политики КПСС. Вполне обоснованную оценку этим реформам Вполне обоснованная оценка этим реформам была дана впоследствии одним из руководителей Советского Союза, председателем Совета Министров СССР с 85 по 90 год Николаем Ивановичем Рыжковым. «Косыгинская экономическая реформа 65 года, — писал он, — дала заметный толчок буксовавшему народному хозяйству. Только за восьмое пятилетие объем промышленного производства вырос в 1,5 раза, производственного труда на 1/3. Темпы роста товаров народного потребления наконец-то сравнялись с темпами роста средств производства, которым всегда отдавалось предпочтение. То есть, несмотря на трудности, тем не менее, эта реформа таки сыграла свою положительную роль. Важнейшим фактором закрепления позиций нового руководства Коммунистической партии должен был сыграть первый послехрущевский партийный съезд. В отчетном докладе первого секретаря Центрального комитета Леонида Ильича Брежнева содержалась критика деятельности Хрущева. В частности, порицались недооценка хозрасчетных методов хозяйствования, неполное использование материальных и моральных стимулов. С особым вниманием делегаты съезда слушали Брежнева, осуждавшего частые перестройки и реорганизации партийных, советских и хозяйственных органов, которые осуществлялись его предшественником, как правило, сопровождались неоправданной перестановкой и сменяемостью кадров, что порождало у работников неуверенность, мешало им проявлять в полной мере свои способности, создавало почву для безответственности. Брежнев подверг критике и те положения устава КПСС, принятого на 22-м съезде партии, которые предусматривали обязательную сменяемость части партийного аппарата. Слова Брежнева о необходимости изъятия из устава норм, регулирующих сменяемость аппарата, были встречены аплодисментами. На съезде ожидалось также обсуждение такого вопроса, как политическая реабилитация Иосифа Сталина. Но, однако, эта тема была фактически обойдена Брежневым, а первый секретарь Московского горкома партии Егорычев даже, можно сказать, и продолжил критику Сталина. Противоречивый же характер политического развития страны проявился в том, что в КПСС были восстановлены прежние, можно так сказать, сталинские или ленинские названия партийных органов. Президиум Центрального комитета был переименован в Политбюро, а первого секретаря Центрального комитета КПСС стали называть генеральным секретарем. Что можно сказать по поводу курса, взятого Брежневым в середине 60-х годов? Только что мы рассмотрели вопрос о так называемой сменяемости партийного аппарата. То есть, вроде бы, на съезде звучала вполне справедливая критика Хрущева в том, что пертурбаций, всяких изменений, там перестроек, шатаний было слишком много. Кадры менялись действительно слишком часто. В общем-то, сама по себе здравая идея территориального управления, ну, не могла быть, опять-таки, реализована, как тогда любили выражаться, по-волюнтаристски, то есть росчерком пера. Очевидно, что просто учредить совнархозы, советы народного хозяйства от каких-то территориальных районов и дать им в руки определенные функции, но это еще не значит создать систему территориального управления и передать ей какие-то функции партийного управления. Тут требовался, конечно же, целый переходный этап. И такая идея, кстати, была вполне здравой. Вполне здравой. И Хрущев, наверное, молодец, что каким-то образом дошел до нее. Или ему кто-то подсказал до этого дойти. То есть, все-таки перейти от партийных органов к органам более-менее независимым от партии, к территориальным органам, в которые входили там и крупнейшие хозяйственники, конечно же. Но все это не делается за один присест росчерком пера. И, конечно же, такая критика хрущевской политики, она была совершенно заслуженной. Но атака, конечно же, на сменяемость партийного аппарата, я считаю, что это уже был откровенный позор, и это был приговор для КПСС. Конечно же, никто не говорит о том, что только вот сменяемость обеспечит там и стабильность политического курса, и процветание страны. Мы знаем же, есть государства, где очень-очень часто меняется политическое руководство, но они живут плохо.
Или, например, вот в Китае каждые 10 лет происходит так называемая смена поколений руководителей. Ну, пока что это там практикуется всего-то ничего, 30 лет, поэтому... Или можно даже сказать 20 лет с уходом Дэн Сяопина, потому что, в общем-то, он был Мао Цзэдуну ровесник. Ну, пока что это не так долго, сменилось там сколько, 3 поколения этих китайских руководителей, и сказать о том, и делать отсюда какой-либо вывод о том, что вот в Китае все теперь наладится, разумеется, нельзя. Но, однако же, стоит отметить, что, тем не менее, в Китае за последние 20 лет действительно произошел целый ряд позитивных изменений. И, в частности, наверное, это в том числе объясняется и сменяемостью партийного аппарата. Правда, не только этим. Конечно же, не только этим. Нельзя возводить этот фактор в абсолют. Но все же. В свое время я услышал такое сравнение, которое касалось бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Что он как корабль, обросший ракушками. Вот когда он только стал мэром, изменения были значительные по сравнению с предыдущими временами. А затем вокруг появилась какая-то мафия, какие-то там непонятные лица, лизоблюды, черти кто. В общем-то, стало оказываться на Лужкова определенное влияние, а он и сам был рад оказаться под этим влиянием, откровенно говоря. Ну и уже дела в Москве начали идти все хуже и хуже. Потому что, несмотря на общий такой экономический подъем, который был, можно сказать, и во всей стране также, на Москве он, естественно, отразился лучше всего. Но это заслуга больше государства, причем не нашего, наверное, а какого-либо еще, потому что то, что цены на нефть стабильно росли все 2000-е годы, ну, наверное, это не заслуга российского государства, а невидимые руки рынка или чего-либо там еще. Ну, а тем не менее, а конкретно в Москве, несмотря на такой поток нефтедолларов для государства, конкретно в городе, ну что, все больше и больше накапливалось проблем. Больше и больше, больше и больше, с каждым годом. И Лужков их не решал совершенно, он просто почивал на лаврах. Вот есть даже специальное русское выражение «почивать на лаврах». И если нет сменяемости руководителей, то они действительно начинают почивать на лаврах. И мы можем отметить, проследив всю человеческую историю, что если руководитель занимал свой пост очень-очень долго, то самые вот эффективные были моменты его руководства, ну, это там несколько лет. Вот он был 20 лет руководителем, 30 лет, вот самыми эффективными, самыми лучшими все равно были несколько лет. Потом он, может быть, и не был плохим. Не, он мог и не быть плохим, мог продолжать там осуществлять развитие своего предприятия, своей отрасли, своей страны и так далее. Но уже, но больше не было как такового движения вперед. Конечно же, и здесь есть исключения, но это лишь исключения, подтверждающие правила. И, конечно же, провозгласив курс фактически на несменяемость партийного аппарата, а КПСС вообще-то была, а в Коммунистической партии вообще-то действительно была принята самая настоящая сменяемость, потому что при том же Сталине, хотя на самом верху там была группа лиц, которая оставалась все 30 лет в руководстве, там или 20, там чуть поменьше кое-кто. Но тем не менее сменяемость-то кадров по всей стране, в том числе доходившей до высшего руководства, была очень сильной. А здесь, там, правда, эта сменяемость, она была достаточно страшной, потому что люди там уходили не на пенсию, уволенные или не на другую работу, отправлялись или в могилу, или в концлагерь. Страшная была сменяемость. Но, тем не менее, была. Ну, а здесь просто люди сказали откровенно, что мы устали, мы не хотим изменений, мы не хотим каких-то рывков. Мы хотим вот досидеть оставшиеся нам годы во главе своих краев, областей, республик, стаи государств, государства, партии. Вот мы до конца досидим, а после нас там будет что будет. Ну, в общем-то, так оно и произойдет. Эти люди, дай бог, сменятся уже только в середине или к концу 80-х годов, можно сказать, последние там из этих магикан уйдут. Ну, вот. К чему привела эта политика? Ну, на мой взгляд, конечно же, очевидно. Ни к чему хорошему. Ни к чему хорошему. Должна быть сменяемость. Иначе самый толковый, самый умный руководитель, самый честный, со временем просто действительно обрастает ракушками, как говорится, и теряет свою хватку. Это был, конечно, плохой сигнал для Советского Союза, для советского общества. А я благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. У нас еще впереди много интересных тем для беседы. Спасибо вам и до свидания.